Я вас категорически приветствую. В этом выпуске глобальное столкновение Америки и Европы, парадокс большого взрыва и загадка антиматерии, а также что нам делать с синтетическими людьми. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Геологи всего мира
давным-давно посовещались и решили, что примерно 200-300 миллионов лет назад на нашей планете был один единственный континент. Многие наверняка слышали название Пангея. Вот это она самая и была. И если на ней жили какие-то твари, типа далеких предков пингвинов и белых медведей, они тогда могли заглянуть друг другу в гости и друг друга с удовольствием сожрать. Ну а потом дружба закончилась, потому что Пангея раскололась на куски и расползлась в разные стороны. Новообразованные континенты взяли себе столько свободы и суверенитета, сколько смогли на себе утащить. И с тех давних пор движение континентов не прекращалось. До сих пор они ползут по планете не пойми куда. И вот геофизик из Чикагского университета Росс Митчелл сперва тиснул в журнале Nature заметку, а по весне еще и цельную книжку опубликовал про то, что через каких-то 200 миллионов лет осколки древней суши снова сойдутся и образуют новый суперконтинент. Да и вообще, делится геологическими размышлениями Митчелл, процесс расползания континентов на самом деле циклический. Литосферные плиты, говорит, ползают по земной мантии уже как минимум 3 миллиарда лет. Ползают, чтобы снова встретиться. А стоять на месте они не могут, потому что под ними яростно бурлит раскаленная магма, которая их и пихает, и по которой они и ползут. Вот и после формирования очередного мегаконтинента под ним по-прежнему будет бурлить магма, отчего и новый континент расколется, и все повторится снова.
Где именно сформируется очередная Пангея, авторитетные мнения пока что радикально расходятся. Одни говорят, на месте Тихого океана, другие, понятно, наоборот, на месте Атлантического. Ну а третьи вовсе полагают, что в будущем не будет Арктики, потому что на ее месте сольются в геологическом экстазе Евразия, Гренландия и Северная Америка, сформировав таким образом исполинскую Амазию. Так что, вполне возможно, наши далекие потомки будут жить в союзе советских континентов Амазии. Ну и будут гонять к австралийским соседям, например, за свежими страусиными яйцами. Вот только выглядеть люди далекого будущего могут совсем не так, как нынешние мы. Об этом, кстати, следующая новость. Биологи из университета Кембриджа заявляют, что создали человеческий эмбрион без использования яйцеклетки и сперматозоидов. Для этого они перепрограммировали стволовые клетки, взятые у эмбриона. Это, как заявляют авторы, небывалый прорыв в изучении самых ранних стадий развития человеческого организма. Этот прорыв позволит как следует изучить течение различных генетических заболеваний вот на таких модельных организмах. Ну, разумеется, тут же во весь рост встают этические вопросы. Когда в пробирке зарождается эмбрион из оплодотворенной яйцеклетки, ну, тут сразу очевидно, что это будущий человек. И если известны имена доноров, сразу понятно, чьим он будет ребенком. А вот гомункулус, собранный из клеток неродившегося человека, пока что является вообще неясно кем. Вот кто он? Полноценный гражданин или какой-нибудь бесправный репликант? Непонятно. И что прикажете с таким делать, если он вырастет во взрослого человека? Что делать? Выдавать ему паспорт? Давать прописку? Или использовать как донора органов на пересадку?
Ученые точного ответа не дают, потому что это явная уголовщина. Ну, хотя всем понятно, что здоровые органы никому не помешают и всегда будут пользоваться стабильно высоким спросом. Но пока что это проблемы грядущих поколений. Плюс нынешние искусственные эмбрионы дольше 2 недель не живут. Но это нет никаких сомнений, только пока.
Рано или поздно они увидят, как горят штурмовые корабли на плече Ориона и как мерцают си-лучи во мраке у врат Тангейзера.
И со статусом синтетических граждан все равно придется что-то решать. Ну а теперь давай узнаем, смогут ли ученые разгадать тайну антиматерии. Но сперва немного про другое. В настоящее время, куда ни глянь, всюду новости о тех или иных достижениях цифровых технологий, всяких там искусственных интеллектов. Ну, тут надо напомнить, что каким бы умным ни был алгоритм, он, в отличие от человека, не способен сам себе поставить цель, а может исключительно выполнять задачи, для работы с которыми его создавали и обучали. Поэтому с большими данными еще долго будут работать вполне себе живые граждане, а не какие-то там бездушные нейросети. Ну а если тебе кажется, что стать специалистом по Data Science можно только в недрах силиконовой ложбины, то это не так. В нашей стране освоить данное направление тоже вполне реально. Например, на профильном курсе в Skillbox. Там за 9 месяцев предстоит овладеть аналитикой данных, теорией и практикой машинного обучения, дата-инженерией и основами программирования на Python. Ну, чтобы потом самостоятельно обучать эти самые нейросети, а также проектировать поисковые системы и алгоритмы формирования рекомендаций. В среднем начинающим, ну, то есть джуниор-специалистам, платят примерно 50 тысяч рублей. А вот через пару лет, если вырастешь над собой в дата-сайентиста уровня middle, сможешь претендовать и на все 200 тысяч. Обучаться на курсе можно как с нуля, так и при наличии базового опыта в программировании и аналитике. Жесткого расписания нет, занимайся как хочешь. Учебные материалы постоянно актуальны, ибо регулярно обновляются, а доступ к программе курса сохраняется навсегда. Ну а по итогу получишь 9 проектов в портфолио на основе реальных данных. С поиском работы Skillbox тоже подсобит. Трудоустройство для участников курсов они гарантируют, а иначе просто возвращают деньги. Да и в целом школа уже 5 лет подряд получает премию Рунета за лучший образовательный продукт. Узнать подробности и записаться на курс можно, пройдя по ссылке под роликом. Ну а благодаря администрации по спецкоду ОПЕР3 получишь солидную скидку аж в 55%. Ну а теперь давай-ка заглянем в бездны космоса, которые не дают покоя физикам-теоретикам. Уже не первый год ученых мучает неразрешимая задача. Вот как прикажете объяснить такой интересный факт? Почему обычной материи во Вселенной наблюдается больше, чем антиматерии? Ведь, согласно современным представлениям, такого быть вообще не должно. Исходя из теории Большого Взрыва и стандартной космологической модели, при зарождении всего сущего возникло одинаковое количество частиц и античастиц, после чего они, по идее, должны были тут же слипнуться взад и взаимно аннигилировать. Однако Вселенная, несмотря на все научные теории, спокойно себе существует, и материи в ней почему-то имеется с избытком. От осознания этого создается какое-то нехорошее чувство, будто бы кто-то не доложил нужного количества антиматерии на старте, а нам теперь с этим жить. Понятно объяснить такое непонятное астрофизики пока что не в состоянии, и от этого их одолевает вселенская тоска. Пока что для этого необъяснимого явления придумали красивое название – барионная асимметрия. И теперь научное сообщество наперегонки выдает гипотезы, почему вселенская материя вся такая асимметричная. В том числе выдвинуто вот какое гипотетическое предположение. Дескать, где-то в безднах космоса явно таятся еще не открытые, очень маленькие, но страшно тяжелые субатомные частицы, которые очень удобно вписались бы в теорию, чтобы все наконец-то сошлось. Но пока что их не нашли, и даже где их искать, тоже пока непонятно. Но пока одни думают, где и чего искать, другие действуют. Данную гипотезу решили проверить ученые из Объединенного института лабораторной астрофизики. Проверить не в уме, а натурально экспериментальным путем. Если эти самые неизвестные тяжелые частицы действительно существуют, то у них должен быть электрический заряд. А значит, они будут взаимодействовать с зарядом электрона. А точнее, вносить искажения в его дипольный момент. Но... То есть электрон в таком случае окажется не идеально круглым, а, например, яйцеобразным. Сложность состоит в том, что проверить это пока что весьма затруднительно. Потому что даже очень маленьким штангенциркулем форму электрона измерить, увы, никак не получается. Ну и тогда физики принялись изучать электрическое поле внутри молекулярных ионов фторида гафния. Это чтобы по его искажениям вычислить, с какой стороны у электронов перед, а с какой зад. И вот, в заметке для журнала Science авторы утверждают, что им удалось достичь небывалой точности измерений, превышающей предыдущие подобные опыты аж в 2,5 раза. По итогам эксперимента выяснилось, что электроны идеально круглые и при этом удивительно гладкие. Возможно, еще и замечательно упругие, но это не точно. Так что результаты данного опыта радикально расходятся с идеей про невидимые тяжелые частицы. Отыскать следы этой дряни пока что не удалось. Но, как говорится, если ты не видишь частицу, это вовсе не значит, что ее нет. Все мы помним про суслика из художественного фильма «ДМБ». И вот поэтому коллектив исследователей поиски не прекращает и уже планирует подвергнуть изучению другие элементарные частицы, кроме электронов. Ну а если чего не найдут, ничего, выдумают новые гипотезы лучше прежних. Выдумают такие, которые уж точно объяснят, почему материи во Вселенной много, а вот антиматерии, наоборот, жестокая нехватка. О дальнейших успехах или неудачах ученых-астрофизиков ты, конечно же, узнаешь из следующих выпусков новостей науки. Тебе-то ничего искать не надо. Жми на кнопку, досмотри. У нас тут все без затей. Все, чтобы людям удобно было. Так что ты это того. Приходи еще. У нас тут весело. А на сегодня все. До новых встреч.